«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня пришло сразу несколько новостей, доказывающих неразрывную связь большого спорта и больших денег. Мы их сегодня обсудим с нашими гостями Алексеем Кузнецовым, моим коллегой, спортивным обозревателем радиостанции «Свобода», и Кириллом Шуликой, независимым публицистом. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Кирилл, скажите, пожалуйста, вот что это там послышалось зрителям с трибун «Зенит-арены»? Какой-то скрип?
Ну, это не зрителям, а комиссии ФИФА, которая приехала проверять подготовку к чемпионату мира стадиона в Санкт-Петербурге, и в итоге поняли, что там поле не соответствует тем стандартам, которые предъявляются, так сказать, к подобного рода сооружениям спортивным. Поле оказалось, ну, по крайней мере, как в прессе пишут, оно оказалось как батут. То есть вот Рогозин обещал нам, чтобы там с батутов в космос летать. Ну вот, сделали батут вместо футбольного поля. Собственно, это бы как бы было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что стадион вот этот, Зенит-арена, он уже вошел в историю, его можно смело заносить в книгу рекордов Гиннесса, потому что он самый дорогой по стоимости места. То есть это как получается стандарты вот по строительству, да, стадионов определяется стоимость одного места. Это самая дорогая в мире стоимость, даже дороже, чем на Уэмбли лондонском, который как бы перестраивали, да, вообще заново строили. Эмирейтс, где как раз Арсенал играет, и даже Маракана, вот это знаменитая бразильская Маракана, где играл Пеле, еще забил свой 1000-й гол. Вот этот стадион принимал финал прошлого чемпионата мира, он обошелся дешевле, чем Зенит-арена. Вот получается, что вот за такие деньги, огромные деньги, там, по-моему, около 600 миллионов что-то долларов, это или евро, вот на май прошлого года, а сейчас еще, я думаю, цифры выросли, потому что там что-то еще вкладывались, и даже вот вице-губернатор Слюняев-Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга, который раньше был Слюняевым, теперь стал Албином, он говорил о том, что часть денег, которые на достройку Зенит-арены идут, они отобраны у школ и детских садиков. Ну, по-моему, уже вообще за гранью. И я думаю, что вот на самом деле, если бы была бы ответственная позиция у ФИФА, то они бы, вот, на мой взгляд, должны были вообще не проводить в Санкт-Петербурге матчи чемпионата. Вообще, в принципе. Потому что это дискредитация идеи футбольного праздника. Когда мы забираем деньги из школ и перекладываем их на стадион. Это дискредитация вот этих вот идей, которые ФИФА вкладывает в чемпионат мира, собственно, вот, в идеологию чемпионата мира по футболу, если хотите.
Спасибо. Алексей, как по-вашему вообще сама идея, вот то, что большие деньги курируют большой спорт? В частности, я так понимаю, что это газпромовская была изначально, да, задумка?
Да. Не только. Дело в том, что сначала была не газпромовская идея, потом перешел стадион в ведомство Газпрома, а сейчас я, честно говоря, даже не знаю, в чем он.
Они искали подрядчик, по-моему, другого.
Да, уже. Там несколько
там
раз...
Там был Дерипаска с строителем, а сейчас город.
Несколько раз менялись и собственники, и строители, и подрядчики, и все это давно уже переросло в какую-то сумбурную стамбулку, как говорится. Но я хочу заметить, что, во-первых, траты на стадион еще не завершены. Еще предстоит, видимо, переделывать то, что те недоделки, которые нашли сейчас члены комиссии ФИФА. До сих пор пока непонятно, что будет с этим самым полем батутом. Хотя во всем мире это абсолютно естественная практика. Есть стадионы с такими выдвижными полями, например, в Арнаме в Голландии. На поле стадиона Витес прекрасно существует такое поле, давно уже сыграли матч. Это вполне естественно для стран с влажным северным климатом. Голландия в этом смысле примерно похожа на Санкт-Петербург. И ничего удивительного нет в том, что Пуле, ну, теоретически предложили вывинуть, вывозить его на время, когда там нет матчей. Мы помним историю, когда была первая реконструкция Лужников, когда ее только начинали. Все эти огромные переделки построили Пуле, решили потом провести товарищеский матч, по-моему, с Болгарией. И когда игроки вышли на поле, оказалось, что у них ноги проваливаются, буквально по щиколотку проваливаются в грязь. И потом выяснилось, потому что это напутали с вентиляцией, нет нормального проветривания поля, и поле превратилось в кашу. Его снова закрыли, снова убрали естественный газон, положили искусственный. Это была целая история. Что помешало сейчас хорошо сделать поле выдвижных на роликах или на чем-либо еще, я не знаю. Степень качания этого тоже не знаю, насколько это помешает проведению матчей там, но это сейчас, мне кажется, не тема для разговора. В конце концов, это технический вопрос. Главный вопрос, то, что Кирилл отметил, то, что пойдет ли ФИФА вообще навстречу России и разрешит ли проводить матчи, я бы расширил тему не только в Санкт-Петербурге, но и вообще шире. Сейчас есть предложение англичан о том, что чемпионат мира нельзя проводить в России по ряду причин. И мне кажется, оно еще далеко от решения. Пока что еще полтора года до чемпионата мира. И в конце концов перенести его в любой другой регион, страну, какую угодно, хотя бы в ту же Англию, где стадионов море и все нормальные. Найти стадионы легко. Так как в России, когда строятся стадионы, допустим, в Уфе или в Самаре, где, ну, не сильно хорошие клубы, не сильно претендующие на что-то, не собирающие зрителей, а в Краснодаре, где два клуба серьезных строят стадион, уже построили на частные деньги Сергея Магнитского, извините, не Магнитского,
Галицкого.
Галицкого, да. И во имя чего это непонятно. То есть во имя клуба Краснодар, наверное, да, но накануне чемпионата мира, мне кажется, это достаточно не очень умное решение такое. Поэтому в России такой клубок финансовых, в частности, только финансовых противоречий, что говорить о том, что российский футбол завязан на этом. Он не просто завязан, он живет этими противоречиями и иногда просто ими, как называется, питается. Это объективный факт.
С нами на прямую связь вышел Андрей Кондрашов, спортивный комментатор. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Зачем вы объясняете злоключение этой «Зенит-арены», которая даже вот после всех каких-то там подвижек, переделок, все равно скрипит и шатается? Вам слово.
Я много раз бывал, нет, не на самой арене, а рядом с ней, потому что это очень спортивное место, такие своеобразные питерские лужники. И не то, что много раз, а много лет. Но каждый раз, естественно, удивлялся этому недострою. И даже не верится, что наконец-то его построили. Ну, я уверен, что его сдадут к вовремя, в срок, а вот что будет после чемпионата мира с этой ареной, я могу только предполагать и догадываться, и, ну, с таким пессимистическим, скажем, настроением, потому что ясно, что сейчас форсированно идет стройка, или, может быть, уже заканчивается, ну, а это рано или поздно скажется, и, безусловно, не самым лучшим образом на качестве продукта.
Спасибо. Кирилл, как вы считаете, в целом это вот превращается тоже в очередную аферу, в черную дыру, вот этот чемпионат мира, проводимый в России?
Ну, прежде всего я хочу сказать о том, что уже практически невозможно перенести из России чемпионат мира. Дело в том, что чемпионату мира предшествует Кубок Конфедерации, такая своеобразная репетиция и проверка готовности, в том числе и стадионом к чемпионату мира. Так вот, Кубок Конфедерации у нас это следующий год, июнь следующего года. И билеты на него, на матчи Кубка Конфедерации, будут продаваться уже с 8 ноября. Первый день продажи, предварительные продажи, это 8 ноября. То есть уже и жеребьевка вот-вот уже скоро тоже в Казани будет же жеребьевка, я сегодня читал в конце месяца, вот как бы следующего. Вот. И, соответственно, у нас получается, что Кубок Конфедерации по плану, у нас финал должен быть как раз в Петербурге, вот на той арене, которая сейчас такая многострадальная у нас. И по всем планам вот эту арену должны сдать в конце этого года, до конца года, то бишь в декабре месяце. Об этом сегодня сказал Мутко, в том числе новый вице-премьер правительства, так скажем. Вот. И он совершенно правильно сказал, что это, что в принципе учесть вот эти замечания можно. Вопрос-то у меня не в том, что можно или нельзя, а вопрос в том, сколько это будет стоить. И сколько денег еще от школ и детских садиков правительству Санкт-Петербурга придется забирать. Вопрос-то в этом. То есть я думаю, что один из вариантов, как мне кажется, это они все-таки поле зафиксируют, и выдвижным оно не будет. Там вообще была очень большая проблема с проектами, потому что, значит, спроектировали его сначала, его уже 10 лет строят, это 2006 год начало. Вообще там был стадион имени Кирова, который снесли для того, чтобы построить вот эту арену. Да? И, соответственно, первым строителем были структуры Олега Дерипаски. И там был проект, все. Потом структуры Олега Дерипаски убрали оттуда, пришли какие-то другие структуры. Там все постоянно меняется. И проектировщики, и строители. Я уже, честно говоря, и не знаю, кто строит. Я боюсь, что и правительство Санкт-Петербурга не знает, кто что строит. И кто где чего там вообще, грубо говоря, набедокурил, да, при строительстве стадиона. Соответственно, да, получается то, что проект изначальный, он уже, по сути дела, не соблюдается. Там проект подгонялся несколько раз под то, что получалось вот с этим стадионом. И интересно, по-моему, тоже представители правительства Санкт-Петербурга говорили, что подорожание стадиона связано с тем, что вот умер архитектор, который его изначально планировал. Ну, как бы...
Японец, по-моему.
Да, японец. Вот это, кстати, первый архитектор, который вот в 2006 году представили этот проект, вот он умер. Ну и что? Ну, проект-то остался, но поскольку они что-то пересматривали, перестраивали, то сметы увеличивали, то сметы сокращали, то уже вообще непонятно, что от этого первоначального проекта, в принципе, осталось.
Ну да, но мы, по-моему, так и знали, что так будет. А как, кстати, вот сейчас, на сколько процентов используются сочинские сооружения зимние?
Ну, поскольку процентов я не скажу, но, скажем, стадион... Во-первых, по территории Сочинского корпуса проложена трасса для Формулы-1. Значит, раз в год там гонки проходят. Как минимум, по-моему, еще какие-то. Не только Формула-1. Есть разовые соревнования, где проходят соревнования более мелкие, что называется. Там есть саночные трассы, есть горнолыжные, есть этап Кубка мира по биатлону. Они, в принципе, не простаивают трассы. Но сказать, чтобы они постоянно использовались, чтобы было какое-то постоянное перемещение спортсменов. Одни уехали, другие приехали, а трасса не стоит, трасса все время занята. Мне кажется, такого нет. Достаточно спокойное использование. И говорить, что используется на ура, что на все 100%, такого нельзя сказать.
То есть лукавством было все то, все, что обещали тогда.
На самом деле там
идеологи Олимпиады, да?
Там совершенно не используется практически горный кластер, который вот Красная Поляна, в горах, там Роза Хутор, где в том числе и этапы Кубка мира по биатлону в Сочи не проходят, они проходят в Ханты-Мансийске и Тюмени. Там действительно хорошие, качественные трассы. Сейчас проблема в другом. Проблема в том, что Международный олимпийский комитет из-за допинговых скандалов, ну, фактически запретил России проводить международные зимние соревнования, в том числе этапы Кубка мира. По крайней мере, об этом шла речь. Вот сейчас посмотрим, как будет.
Извините, они хотят съездить чемпионат мира в России.
Да, то есть...
2021 года. по-моему, так.
Ну, это там, очень серьезно, очень там, да, там вот по биатлону, да. По-моему, еще по прыжки с трамплина, это вот Нижний Тагил, но там не готовы наши еще проводить эти соревнования. А что касается кластера в Имеретинке, то там, в принципе, вот более-менее забито, потому что там хоккейная команда КХЛ вот в Большом Ледовом дворце играет. Играет, кстати, достаточно неплохо. Так. Не является лидером, но среднячок. Да, и там фигурное катание, вот это вот все проходит именно в, на равнине.
Давайте Андрею Кондрашову дадим слово. Как, по-вашему, соответствуют ли те вот реальные, может быть, мощности, которые используются в Сочи, обещаниям, дававшимся при их строительстве?
Я соглашусь с коллегами, которые только что об этом говорили. Не на 100% они используются. Ну, наверное, можно это сделать более детально и точно посчитать. Но, безусловно, наверное, мы хотели бы, чтобы они заполнялись и эксплуатировались гораздо больше. Я приведу конкретные примеры. Кстати, давление на нашу страну в плане проведения соревнований продолжается. И вот совсем недавно олимпийская чемпионка по скелетону призвала бойкотировать чемпионат мира по биатлону и скелетону, который запланирован на 2018 год в Сочи, как раз на олимпийских трассах. А олимпийская чемпионка как раз сочинских игр. И она сказала, что будет, не приедет в Сочи, если не изменит место проведения соревнований. Ну, я должен сказать, что вот летом, как ни странно, вот биатлонные, лыжные трассы используются, причем не только нашими спортсменами, в качестве, конечно, тренировочной базы. Это одна из редких и чуть ли не единственная среднегорная, что очень-очень важно для спортсменов не только высокого класса, элитных профессиональных спортсменов, вот такие высокогорные базы. Пожалуй, у нас больше таких комфортных, качественных нигде и нет. Они все остались за рубежом. В Армении, например, когда-то были еще своими советскими. Нужно забыть про трамплин в Сочи, многострадальный, который также перестраивали, который также стоит очень-очень дорого. Ну, а наш сочинский трамплин, трамплинный комплекс, просто бриллиантовыми, наверное, оказались. Там соревнований проводиться не будет, не планируется, насколько я знаю. Да и, в общем-то, вот горнолыжный кластер тоже используется не на 100%. Хотя, наверное, это главный с точки зрения бизнеса, ну, модели, бизнес-привлекательности места.
Спасибо, Андрей. Давайте теперь вторую тему обсудим. Вот тем спортсменам, которые были лишены возможности участвовать в Олимпиаде, вот начали выплачивать своеобразные такие, что ли, утешительные какие-то суммы, которые, правда, взяты, по-моему, с потолка. Я знаю, что Ирине Симбаевой заплатили 4 миллиона рублей за то, что она не выиграла прыжки в высоту в шестом. Вот как вы считаете, это вообще практика такая существует в мире?
Кирилл? Значит, практика выплаты премиальных за золотые медали или там за серебряные, да, за бронзовые есть.
А за упущенные?
А за упущенные, это, вы знаете, это вот я прочитал, я сначала, честно говоря, так протер глаза, потому что дело не поверил. То есть человек не участвовал в Олимпиаде, получает 4 миллиона рублей, да. Вот, значит, в этот же день просто пришла информация о том, что, значит, наши футболисты, Кокорин и Мамаев, вот эти знаменитые своими там похождениями, шампанским дорогим, да. Значит, они получили, значит, Кокорин за матчи, отборочные матчи к чемпионату Европы, которые они благополучно, вот сам чемпионат Европы, провалили. А вот отбор выиграли и прошли, да. Значит, угу, по-моему, 6 миллионов за матч это у Кокорина и 4 миллиона за матч у Мамаева, я считал. Вот, это просто, понимаете, и Сынбаева просто 4 миллиона, вот, за 4 года, которые она, так сказать, вот, готовилась к Олимпиаде, грубо говоря, потому что, видите, действительно,
ну, конечно,
подготовка к Олимпиаде, это огромный
спорта, да,
труд. Какой он за матч получает? В сборной 6 миллионов, а сегодня он так отличился, он сказал, что ему написал Лермонтов, то есть он говорит, я не стыжусь этого, я не знаю, я плохо в школе учился, вот думаешь, ему написал Лермонтов, ему сказали, что Тургенев, он говорит, ну да, ну, Тургенев. То есть, понимаете, ведь спорт превратился, он даже не в бизнес уже, я там понимаю, что уже воспитательная функция спорта вымывается, да, а у нас это уже и не бизнес, у нас это вот, честно говоря, какое-то извращение уже, я не могу вот даже подобрать вот этому слову. Говорили,
это был пример для молодежи, вот, для подрастающих.
Ну, я говорю, воспитательная функция, да. А вот какую воспитательную функцию Кокорин, например, несет? Абсолютно никакой. Хотя ведь это же один из лидеров сборной страны по футболу. И мы до сих пор, допустим, там помним Игоря Нетта, например, да, или там Валентина Иванова, Эдуарда Стрельцова, то есть тех людей, которые были раньше лидерами сборной. Я сильно сомневаюсь, что спустя такое время там вспомнят про Кокорина, про Мамаева, там, я не знаю, там про Аршавина какого-нибудь. Я сильно сомневаюсь в этом. И вообще спорт у нас, знаете, он превращается, я, честно говоря, в какой-то между собойчик. Вот, да? Нужно поощрить Исенбаеву, потому что там она встретилась с Путиным. Путин к ней хорошо относится, что-то ей сказал. Пожалуйста, поощрили там. Вот. Кого-то не нужно поощрять. Ну, не поощрили. Спорт вообще и от какой-то маркетинговой стратегии оторван, поэтому практически все финансирование спорта у нас в стране является государством, за редким исключением, вот, например, того же Сергея Галицкого в Краснодаре, да, и никакой воспитательной функции при этом не несет. Вот в Китае, да, государство вкладывается в спорт, готовит спортсменов, но это для многих действительно пример для китайских детей, там, для чего-то. То есть такая вот, грубо говоря, советская модель спорта. У нас такой нет модели. Но нету и западной, где спорт это бизнес. То есть у нас вообще что-то какой-то, опять какой-то свой путь.
Алексей, чем вы это объясняете?
Ну, в первую очередь, это объясняется тем, что спорт отражает те тенденции, которые есть в обществе, и коли Россия отчаянно ищет некий свой путь, то почему бы российскому спорту этот путь не искать тоже? Это совершенно естественная вещь в российской структуре политической и вообще социальной жизни. Спорт занимает весьма вторичное место, и он строго ориентируется на, что называется, лидеров государства. В конце концов, в Сочи была взята идея Олимпиады в Сочи возникла именно потому, что там катался на горных лыжах Владимир Путин и в той самой Красной Поляне, которая сейчас не работает. А как горный курорт, возможно, он и хорош, но как такое спортивное место для постоянных турниров, оно не годится. Впрочем, как и весь Сочи, он же строился как некий город будущего, как город-сад, как такое, ну, грубо говоря, Крушевель российский, где будут приезжать люди, где построены дома, где можно покупать квартиры, и это очень рекламировалось широко. Сейчас эти все комплексы стоят практически пустые, туда люди приезжают на отдых. А у меня есть знакомые, которые ездят туда несколько раз в год, но и только. Недели две, допустим, проведут там и уезжают. Потому что постоянно жить там трудно по ряду причин. Вот причины далеко искать не надо. То, что вы спросили, почему спорт занимает такое место, вот потому и занимает, что он не самостоятельный. Он глубоко и тупиково, я считаю, зависит от лидеров страны. Это мой ответ, в частности, тем людям, которые говорят, ну а в чем же лидеры-то виноваты, что им так все старательно следуют. Тем и виноваты, что им все старательно следуют, и никто не хочет не следовать. Такой, видимо, завлекательный пример, что ему трудно не последовать. Попробуй-ка не последуй.
Дайте я дадим слово Андрею Кондрашову. Чем вы объясняете вот эту новую практику, что спортсменам, даже если они ничего не выиграли и вообще были дисквалифицированы, все равно выплачивают премиальные?
Я сначала мельком вернусь буквально очень тезисно по сочинским спортсооружениям, ну, потому что нужно быть справедливым. Все-таки соревнования там проводятся, и соревнования довольно серьезного ранга. Вот в прошлом году, например, чемпионат мира по горнолыжному спорту среди юниоров. Это очень статусный турнир проходил. А вот предстоящей зимой там будут проходить всемирные военные игры. Но это такая армейская олимпиада, причем в ней принимают участие много очень профессиональных спортсменов, атлетов, потому что не секрет, что, как и у нас, за рубежом много очень военнослужащих национальной команды. Ну, а что до обсуждаемой темы, то, вы знаете, в сети сейчас ходит такая шутка. Я тоже не участвовал, не только среди спортсменов, я тоже не участвовал в олимпиаде, а почему мне ничего не заплатили? Мне трудно найти какие-то серьезные объяснения этому решению, ну, разве что, конечно же, наверное, были загодя выделены, это не бюджетные средства, это из фонда поддержки спортсменов, олимпийцев, ну, безусловно, они предполагались это. Такая определенная сумма на медали и высокие места легкоатлета. С другой стороны, я прецедентов в других странах не знаю подобных выплат.
Да, тут, кстати, вспоминается сама крылатая фраза Пьера де Кубертена тоже. Главное не побежать, главное участвовать. А тут вот. Именно даже человек не участвовал, а все равно был награжден. А как сами спортсмены к этому относятся? Они...
А вот я, знаете, еще чего здесь вот хотел сказать? А вот отсюда ведь вот из этих бешеных, сумасшедших денег призовых, ведь отсюда и проблема допинга. Ведь смотрите, спортсмены, да, Кокорин, вот в футболе у нас там, в хоккее особо допинговой проблемы нет. Ну, она как бы так, скажем так, в фоновом режиме идет. Она идет в тех видах спорта, где практически нет денег. Это легкая атлетика, тяжелая атлетика, где призовые существенно ниже, чем, скажем, в теннисе, в футболе, в хоккее. Да? И для людей вот это поехать на Олимпиаду и там что-то выиграть, это единственная возможность более-менее заработать. Они горбатятся, они ломают себе, давайте уж будем честно говорить, и здоровье, и все, для того, чтобы в один прекрасный момент выиграть вот эти 4 миллиона рублей. И вот этот вот перекос, когда главное действительно не золотая медаль, не спортивное достижение, а вот это материальное вознаграждение, она и актуализирует вот эту проблему допинга. Вот здесь вот именно одна из причин вот той ситуации, которая сложилась в легкой атлетике. Но то я просто я знаю про вот там, ну, Чечерову, которая дисквалифицирована, это прыгунья в высоту. Она из Ростовской области, по-моему, из Белой Калитвы. Вот всю жизнь вот в этом провинциальном, даже по меркам Ростовской области, городе. Тренировки каждый день, бегать, прыгать. И вот пришла, вот что называется, вошла в сборную, да, и Олимпийские игры, где нужно хоть как-то заработать себе более-менее на жизнь, да, потому что им за соревнования, как Кокорину за матч, по 6 миллионов не платят ведь. И попалась она там, по-моему, то ли по Пекину, то ли по Лондону на допинге. Медаль у нее отняли, а призовые-то, я думаю, что она уже получила и потратила их.
Конечно.
Ну, то есть, вот, понимаете, это проблема. И почему именно в России вот стоит остро проблема допинга, в том числе вот из-за этих материальных компенсаций.
Да, то есть спортсмены есть ради чего рисковать, правильно
да?
Я вас понял?
Ну, я бы сказал, что не только российским спортсменам есть ради чего рисковать. Зарубежная система организации спорта построена таким образом, что во многих видах серьезной оплаты нет. Чтобы поехать на соревнования, спортсмены ищут себе спонсоров. И даже всемирно известные спортсмены.
Сами ищут спонсоры.
Сами ищут, да. И это не основание для них, чтобы принимать допинг, но для некоторых является основанием. Это не чисто российская проблема. Российская проблема другая, в другом. Почему так сильно возникла она в этом году? Потому что в этом году было, на мой взгляд, было доказано, что российская организация, работая с допингом, если так можно сказать, она строится на государственном организации, что государство эту систему делает актуальной и использует для этого офицеров ФСБ. Вот именно из-за этого, а не просто из-за применения допинга, был такой шум. И именно из-за этого такие сильные меры, серьезные меры воздействия. А что у нас спортсменов, не забыл, к сожалению, какая федерация буквально вчера или сегодня возмутилась как раз тому, что если МБА выдают деньги, а нам не дают. Хотя мы то ли участвовали, то ли не достигли результатов, но все-таки имели отношение к Олимпиаде. И почему же она и еще двое спортсменов деньги получают, а мы не получаем? Это вполне резонный вопрос. Да. Конечно, но что тут ответишь?
Как решалась эта проблема допинга и всех выплат при советской власти? Я знаю, тогда у спортсменов отбирали же все призовые, отдавали им, помню, 5% давали, я помню, Анатолию Карпову.
Ну, это бы и повседневно, любая...
То есть они не сами что-то так...
Ну,
так,
конечно, они, любая структура...
Они в доход государства.
Да, но просто им не было смысла допинг применять, потому что не им бы
достались... Ну, применяли.
Еще как применяли.
Еще как, и пол меняли, даже вот там Александра... Чудина, например, это известная история, когда...
Ну, то есть стимул у них был не материальный, а какой-то такой более, в смысле, может быть...
Нет, ну слушайте, там тоже просто не такие суммы, но им же платили.
Благополучие было.
Ну да, конечно, конечно.
Разные просто суммы денег. Да. А вот тогда у советских граждан, в том числе и спортсменов...
Я знаю, Ященко, вот, по-моему, прыгун высоту, он, по-моему, в нищете вообще жил.
Ну да, и многие пропивали, потому что,
знаете... Было.
А вот, кстати, вот тоже... проблема у спортсменов заработать себе на старость, потому что очень вот многие советские спортсмены к старости остались просто в бедности, в пьянстве, вот, и например, был вот такой хоккейный вратарь Евгений Белошейкин, например, который умер от пьянства, да, там много таких примеров, вот, неустроенность, поэтому спортсмены сейчас и стараются в ходе карьеры там себе обеспечить жизнь по ее окончании, потому что они понимают, что уж потом-то они государству точно не будут нужны.
Да, но я знаю, в 90-е годы, вот, благодаря братьям, как их фамилия-то
была? Контришвили.
Контришвили, чуть-чуть решалась эта проблема, но ты, по-моему, таким же тоже не цивилизованным способом.
Способ был, скажем, да, прямо
специфический.
Не самый.
Ну, и сейчас платят, ветеранам платят сейчас, но, опять же, это хватает на текущие расходы. У всех ситуации в семьях разные. У кого-то... Вот, например, я знаю историю Владимира Кондрашина. Это тренер Олимпиада в Мюнхене 76-го года. 72-го, да, прошу прощения. Вот этот финал с США,
Феечка.
Да?
Он, баскетбольный тренер?
Да, да, баскетбольный. Он жил в Петербурге, хоть и в центре, но в скромной квартире с женой и сыном-инвалидом. Он сына не мог на улицу выводить просто элементарно, потому что не было каких-то условий. Там скидывались ему, я знаю, помогали каким-то образом. Но тоже вот так же, я знаю, просто с миру по нитке был сбор, там собирали у Ульяни Семеновой, тоже баскетболистки, такая высокая, там,
да,
за 2 метра ростом, да. То есть какую-то собирали помощь. Даже доходило до того, что вот сейчас вот тренирует хоккейный авангард Федор Канарейкин, тренер. У него не так давно было онкологическое заболевание. Вроде справился он с ним. Опять же, сбор был денег в интернете среди хоккеистов, среди болельщиков.
Сбрасывались, да?
Да, сбрасывались. То есть вот человек даже вот до сих пор в обойме находится, да? И все равно сбрасывались, все равно скидывались. Поэтому это действительно большая проблема для спортсмена обеспечить себе какое-никакое комфортное будущее по окончании карьеры.
Да, 72-й год, это же когда были террористы.
Феечка, да, и одновременные, да, террористы. Это все было. Да, вот
Андрей, Блаттер был тогда судьей-хронометристом как раз на баскетбольном финале.
Вот
Блаттер,
время,
да.
Ну, дай бог ему, конечно, за это. Андрею Кондрашову вопрос. Андрей, как в советское время решалась эта проблема? Что бы мы посоветовали, чтобы не было таких кричащих противоречий, что кому вообще не участвовали огромные суммы, а те, кто отдает свое здоровье спорту, старость не обеспечена?
Вы знаете, все-таки фонд поддержки олимпийцев, который поддерживает реально призеров, только лишь призеров Олимпийских игр, все-таки огромную помощь оказывает этим спортсменам. Но ведь гораздо больше тех, кто не попал в это счастливое число призеров. И, к сожалению, вот им не достаются те стипендии, которые, ну, не знаю, насколько устраивают или нет, но насколько мне известно, в общем-то, общаюсь со многими олимпийцами прошлого, для них это большое подспорье. Но еще раз повторю, тем, кто остановился там, не знаю, в шаге, в секунде, в миллисекунде, в сантиметре, от третьего места, увы, не повезло. А они тоже поплатились, многие, за это здоровье.
Вообще, мне кажется, да, что вот если переходить к какой-то резюмирующей части программы, то стоит вообще подумать о том, что эта система не только в российском спорте, но и в мировом отчасти тоже. Мы знаем примеры в мировом спорте подобные. Например, судьба Горинча и судьба Пеле. Настолько они кричащие противоречивы, Горинча умер, что называется, в бедности, в нищете. Но тогда это, допустим, связано с особенностями личности человека. Он был такой вольной птичкой, и он позволил себе остановить то, что у него было. А в отличие от Пеле, который все старательно собирал, складывал, и сейчас достаточно богатый человек. Но ведь дело не в этом. Дело в том, чтобы система работала. Действительно, есть фонд поддержки олимпийцев, который помогает кому-то, пусть даже призерам. Пусть там кому-то везет, а кому-то не хватает до третьего места чуть-чуть. Но эта система не совершенно, она не работает достаточно так. Достаточно хорошо, чтобы помогать, ну, более или менее большинству спортсменов. Я вообще не говорю всем. То и виды спорта какие-то. Здесь Андрей Канташов вспоминал о военных спортивных играх.
Да, но, а мирно-спортивные есть, да. Вот интересно.
Ну, вот я бы не упоминал это.
Это что, танкового...
Пожарно-прикладная дисциплина, или танковый биатлон, новомодная игрушка. Но вообще это, об этом говорить не стоит. Есть другие виды. А по какому принципу их дифференцировать? Олимпийские в одну сторону, не олимпийские в другую? Или же какой-то еще критерий? Или же какая-то еще система? И вообще, можно ли такой фонд поддержки олимпийцев или не олимпийцев, спортсменов задействовать в сегодняшней России, которая задыхается от нехватки денег, по крайней мере, на словах? И огромное количество турниров сейчас отменяется. И многие из которых Россия претендовала на их проведение, они просто не будут проводиться. Вот в частности, я знаю, что перенесли Европейскую Олимпиаду в Минск, хотя планировалось, что она будет проводиться вторая Олимпиада. Uh-huh. После первой в Баку планировали, что он где-то в России будет, допустим, в Казани.
Ну там наши не рвались, уже денег не хватает.
Да, потом просто поняли, что денег нет, и перенесли в Минск. Но Минск тоже такой.
У нас же еще, по-моему, 20-й год, универсиада зимняя, да, в Красноярске. Да. То есть это у нас чемпионат мира, а потом зимняя универсиада еще, да. То есть и при этом мы Олимпиаду провели, мы провели хоккейный чемпионат мира вот в Москве в этом году. То есть вообще у нас довольно, так сказать, насыщенная спортивная программа мировая, международная вот в последние годы. И вот мне бы хотелось посмотреть отдачу. Пошли ли в секции, в спортивные секции дети, да? Ага. Я вот единственное, что в последнее время читаю, все сетуют на то, что большинство таких спортивных секций стали платными.
Платные.
И люди просто не могут себе позволить. Детей, наоборот, вот сейчас про эпидемию СПИДа говорят, их надо оттаскивать вот от этих всех там подъездов и всего, и в спорт.
С нами на связь вышел Алексей Дурново, спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Как вы считаете, Алексей, не превращается ли в какую-то такую обузу для России вот те турниры, которые она нахватала на целые десятилетия вперед, а в результате даже пока спортивную «Зенит-арену» не может построить? Вам слово.
Ну, вы как бы про обузу, это мы говорим про закон сам.
Не, ну мы говорим про то, что это огромные материальные затраты оказались. Когда брали-то был, не было кризиса, а сейчас это большое налоговое, то есть, ну, бюджетное бремя.
Ну, вы же знаете, что у нас, когда это очень надо, то сразу находятся деньги, да, и знают, у кого взять, и, кто готов там по официальной версии бескорыстно помочь делу, да, поэтому, ну, если как бы там в кризис находятся деньги на чемпионат мира по футболу, то уж на борьбу с допингом точно найдутся, тем более, что это, в общем, немножко не тот порядок цифр. Поэтому нет, мне кажется, что, ну, в принципе, да, это как некое дополнительное финансовое бремя, но сказать так, чтобы это было обузой в условиях, когда государство в нужный момент деньги знает, где найти, я думаю, что все-таки нет.
А как вы оцениваете, что теперь премиальные платят спортсменам, которые были дисквалифицированы на Олимпиаде, чтобы они не потерпели никакого ущерба?
Ну, я считаю, что это бредятина полнейшая, и что это делать нельзя, потому что это, ну, ответь, это странно, то есть это странно хотя бы на том уровне, что вы как бы оцениваете потенциальное выступление, да, то есть вы на фоне каких-то совершенно, то есть вы, да, какие-то совершенно абстрактные мифические вещи, да, там, мы считаем, что вот там, вот и Исинбаева была бы первой, да, Шубенков был бы первым. И, ну, понимаете, это очень странно. То есть это, ну, это, конечно, наверное, как-то успокоит совесть каких-нибудь чиновников, но я не думаю, что настоящего спортсмена это может утешить, потому что если настоящий спортсмен, это все-таки про достижение и победы в первую очередь, а потом уже про деньги. И это, простите, на уровне той истории, когда в 2010 году Плющенко вручали золотую медаль, хотя он там в Ванкувере получил серебро, да, потому что его там, дескать, засудили. Ну, это примерно так же. Ну, ребят, ну, это просто смешно. Да, вот как я сказал, вначале бредятина полнейшая.
А как, по-вашему, надо вообще вот построить дело обеспечения в старости заслуженных спортсменов, которые, например, не смогли завоевать золотых медалей на Олимпиадах?
Вы знаете, я недавно читал достаточно душераздирающий материал про, к сожалению, я забыл фамилию, один из наших вот славных баскетболистов, олимпийских чемпионов 72-го года, который тяжело болел, и там как бы у семьи, несмотря на то, что он, в общем, олимпийский чемпион и герой, без шуток, спортивный, да, там у семьи не было денег даже на то, чтобы лекарства по-человечески купить. Да, поэтому, если уж мы говорим там о ветеранах, у нас, смотрите, у нас тут есть очень большая разница спортивных ветеранов, тех, которые остаются на виду, и те, которые уходят, да, но там есть люди, которые не становятся после завершения карьеры управляющими, не становятся спортивными экспертами и даже не становятся депутатами. Они все просто живут, да, и вот эти люди, по большей части, совершенно забыты, да, и о них вспоминают только там вот в момент смерти, и то бывает так, что не сразу, да. И это, конечно, совершенно не дело. Вот, может быть, те деньги, которые мы сейчас потратим на поддержку спортсменов, лишенных Олимпиады, в общем, многие были лишены действительно несправедливо, как тот же Шубенков и та же Исинбаева. Но, может быть, вот эти деньги все-таки пустить на помощь там, другим героям, спортивным, благо у нас их очень много, которые сейчас проебают, потому что любимое государство про них забыло.
Спасибо, Алексей. Я, кстати, хотел бы сказать, что это относится не только к самим спортсменам, но и к вашим коллегам, которые о них пишут. Мы говорили Пеле Горинча, а кто книжку написал? Пеле Горинча футбол. Написал Игорь Фисуненко, который в этом году скончался в мае. И мне звонила его супруга до последних дней, что, потому что никто ему не помогал. И приходилось там искать ему помощь.
Ну, на самом деле, я вот чего скажу. Значит, смотрите, ведь проблема вот старости, грубо говоря, и существования в старости, жизни в старости, касается ведь не только спортсменов, актеров, журналистов, она касается всех. У меня, у мамы 40 лет стажа трудового, пенсия меньше 15 тысяч рублей. Так вы сделаете вообще всем пенсионерам нашим достойные пенсии. Ну, стыдно, когда вот у метро стоят, побираются, и с медалями, причем видно, что это не вот это вот как бы мафия нищих, да, это люди, которые, ну, действительно бедствуют, и бедствуют не только спортсмены, вот это огромная беда нашего государства, это его антисоциальный характер, а в последние годы это просто вот вопиюще абсолютно, вице-премьеры, которые летают на частных самолетах,
сама себе
да, вот собак на частных самолетах, да, возят, а потом говорят, ну и что, ну я заработал. И при этом вот у пенсионеров действительно не хватает на лекарства, где денег даже на лекарства, уж не говоря там о чем-то. Вот я в аэропорту недавно видел целая вот тургруппа пенсионеров, видно, из Китая. Даже в Китае вот денег у пенсионеров хватает путешествовать, а у нас нет.
Андрей Кондрашов, давайте дадим слово. Андрей, как по-вашему, вот, или у вас есть какие-нибудь более счастливые примеры перед глазами, а то у нас только грустные возникли ассоциации в связи с этим?
Я хотел бы привести по поводу вот выплаченных сумм не участвовавшим нашим спортсменам, в частности Елене Ихимбаевой. Вспомните турнир в Рио-де-Жанейро у мужчин в прыжках в шестом. Так вот там записной фаворит номер один, проиграл, занял второе место, но не первое. Проиграл, да. Ну, не будем говорить, что слабому спортсмену, никому неизвестному, но совсем не тому, кого прочили бы перед стартом в чемпионы. Это я к тому, что планировать победы на Олимпийских играх, соревнования, которые проходят раз в 4 года, ой, как опасно. Ну и в завершении, в своем завершении, включении, хотел бы поведать вам той встрече, которая у меня была 2 недели назад с президентом Международной лыжной федерации Жаном Франко Каспером. Это член Международного олимпийского комитета. И вообще вся его федерация, федерация лыжных видов спорта, это половина программы зимних олимпийских игр. Так вот он говорил о том, что они против, конечно же, неучастия российских спортсменов в международных крупнейших соревнованиях. Нет, Россия им нужна. Но они вынуждены подчиниться тем решением, которые приняла ВАДА, которые принял Международный олимпийский комитет, но еще более с опаской, с большим опасением, тревогой, Каспер говорил о своих ожиданиях предстоящей второй части доклада Макларена. Она ведь уже откладывается не один раз. Сначала планировался его выпуск на октябрь, потом на ноябрь. Теперь мы узнаем, что в середине декабря Макларен выложит свои выводы по сочинским, прежде всего, играм. Но я не исключаю и не удивлюсь, если доклад еще задержится на какое-то время. Так вот, опасения простые. Каспер сказал, что если доклад Макларена будет таким же жестким, какая была первая часть, то мы у России отнимем все соревнования, которые запланировали. Вынуждены будут они это сделать.
Алексей Дурновой у нас на связи, да? Да, Алексей, вот как вы считаете, насколько вероятен такой поворот событий, что второй выпуск доклада Макларена вообще лишит Россию любых перспектив?
Действительно зависит от Макларена. Единственное, что я вот, кажется, говорил там вот у вас месяц там, да, или сколько, 2 назад, что мне бы хотелось, раз уж, да, имеет такой вес доклад Макларена, что-нибудь из него узнать бы новое, потому что первая часть доклада Макларена представляла собой пересказ того самого резонансного интервью Родчинского. И, в общем, ничего нового, кроме того, что уже было написано в New Times, в нем не было. То есть у меня было ощущение, что как бы комиссия месяц изучала статью. Да? Теперь они говорят о том, что вот теперь оно завершится, мы расследуем более тщательно. Да? И вот хотелось бы тогда узреть доказательную базу. Или услышать хотя бы что-то, да, вот какие-то четкие доказательства здесь нужны. Дальше, конечно, у спортивных федераций международных есть все полномочия для того, чтобы отнимать спортивные соревнования у тех или иных стран, потому что, ну, условно говоря, этап Кубка мира по биатлону далеко не чемпионат мира по футболу. Его проведение не требует таких денег, длительной подготовки. На самом деле, отнять его и перенести в другое место очень просто. Вот, поэтому, посмотрим на доклад, да, дождемся, когда он выйдет, но вероятность того, что там, если он окажется очень жестким и доказательным, что спортивные федерации начнут отнимать у России какие-то большие соревнования, типа этапа Кубка мира, чемпионата Европы и мира, я оценю достаточно высоко.
Алексей, вот пропагандисты провластные вообще сочли вот эти все спортивные конфликты составной частью санкций против России. Вот как, по-вашему, они имеют какие-то основания для такого вывода? Сомнительного, на мой взгляд.
Действительно, это сомнительный вывод. Я считаю, что, конечно, общая тенденция такова, чтобы привязать эти санкции к санкциям спортивным. Но формально говоря, ведь есть свидетель, пожалуй, первый в истории свидетель, который разоблачил эту схему государственного участия с участием офицеров ФСБ. И свидетель такой, что называется, из первых рук. Кроме того, есть Юлия Степанова, которая тоже много чего разоблачила. И я хочу напомнить, что с Олимпиады 96-го года, по-моему, как минимум, не проходит ни одной Олимпиады, чтобы Россия не была краем или серьезным образом задействована в допинговых скандалах. Очень давно.
Кроме Сочи. Исключение подтвердившее.
В ходе проведения.
Сочи еще не расследуется. Расследование, по сути, впереди. Сейчас пока что про Лондон идет речь.
Лондон, Пекин, да.
Да, а до Сочи еще доберутся. Я уверен более чем, что Россия не будет первым призером в общем, в случае Олимпиады. Так что Сочи – это отдельный разговор. А что касается допинга, сейчас сегодня буквально вышло решение, по-моему, принят закон, согласно которому в России введена уголовная ответственность за прием допинга. Это серьезно, по крайней мере, на словах. Если этот закон будет действовать и действительно будут разоблачаться люди не ради буквы закона, а ради духа, ради серьезного отношения к закону, тогда, может быть, что-то изменится в России. Но, честно говоря, мне кажется, это крайне сомнительным. Наверняка найдется 2-3 человека, которые будут наказаны, и, в общем, этим все удовлетворятся. Мне кажется, что какие-то нужны более серьезные меры, но о них, конечно, сегодня говорить рановато.
Вы как считаете, Кирилл, то, что это ЛДПР внесло, мне кажется, это как раз свидетельствует о том, что государство это за ним стоит.
Знаете, ведь у нас уже все проблемы в стране пытаются решить с помощью Уголовного кодекса. Угу. Не только проблему допинга.
Да.
Уверен в том, что допинг в России применялся не потому, что не было уголовной ответственности за его применение. Это... Я, честно говоря, не думаю, что это будет хоть как-то действовать. Потому что, видите, одно дело, когда спортсмен какие-то стероиды пьет. Но большинство вот этих вот допинговых историй, это какие-то капли в нос, какие-то это. Даже вот я сегодня читал интервью с главным врачом сборной России по футболу Безуглым. Он сказал, что нужно, конечно, дифференцировать наказание, если там, допустим, спортсмен стероиды пьет, или ему прописали капли в нос с эфедрином. Опять же, здесь очень много вопросов. Но проблема допинга явно лежит не в уголовной плоскости. А вот заканчиваем уже про доклад Макларена. Да, это абсолютно мутная история. Абсолютно мутная. И здесь я абсолютно уверен, что как-то на 100% доверять этому докладу нельзя, конечно.
Хорошо, мы обязательно в каждый очередной вброс или такой раунд доклада Макларена проводим наш эфир, посвященный ему. Очевидно, также будет и следующий подобный случай. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте.
Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.